Витька украдко зевнул. Зевок, однако, был замечен Моховым-старшим. Тот угас. «Ладно, если ты в чем-то и разбираешься, толку от этого...»
«Па...» — скучновато и осторожно сказал Витька. «Я и Скицына про это спрашивал. И Румянцева, и деда. Вообще, какой от этого толк? Ну, от всех изучений».
«От науки?» — негромко взревел отец.
«Но ты не злись. Ты объясни. Зачем, если...»
«А, понимаю. Зачем нужны научные теории, исследования и всякая возня взрослых мудрецов, если вы с приятелями без всякой науки шастаете по сопределью, так?»
Витька повел плечом.
«Ты похож на обезьяну», — печально сказал отец. «Да-да, на обезьяну в джунглях, которая нашла оставленный там космическими пришельцами белковый синтезатор. Научилась давить на кнопки, и синтезатор выдает ей бананы. И она радуется, угощает других. Ну и что? Подвинет эта находка обезьянье общество в развитии. Освоят макаки устройство прибора. Научатся сами делать синтезаторы. Вступят в контакт с пришельцами».
«Спасибо за обезьяну». Витька снова устроился на кровати. Отец развернулся к нему со стулом.
«На здоровье. Кстати, ты думаешь, вы многого достигли? Но побывали в нескольких точках соседних граней. Полуостров, поле, луговой поселок. Это, кстати, лишь горизонтальная ось. Разные и даже не очень разные варианты развития одной цивилизации. Одинаковая культура, почти один уровень техники, сходные сюжеты мифов. И глупости человеческие одинаковы».
«А княжество?» — сказал Витька.
«Ну, и что? Думаешь, другая ось? Просто каприз темпоральной петли. Возможно, этот князь — наш давний предок. Вернее, не наш, а, судя по этническим особенностям, твоего приятеля Радомира».
Витька вспомнил Матвея Радомира по прозвищу Ёжики. «Какой он приятель. Они с этим пацаном виделись всего два раза. Хороший, конечно, парнишка. Главное, что счастливый. Случилось, что у него выслали в другое пространство мать, объявили ее умершей, а Матюша запихали в спецшколу. А он не поверил, что мама погибла, пробился к ней, нашел. И вернулись они в свой дом, а враги их получили сполна. Или не сполна. Про это всякое говорят. Но главное, что у Ёжики опять есть дом и мама».
«Ты чего это, Витька? Что вдруг так скребнуло по глазам?»
Он опять спрятал лицо за поднятые коленки. Сказал глуховато. «Я же вовсе не про то говорю. Совсем не про то. Я про тебя».
Молчали они с отцом с полминуты. Потом отец проговорил неохотно, почти боязливо. «То есть? Ну что значит про меня? Мы про Юртанку, по-моему».
«Про тебя. Ведь все это можно изучать и там, у нас. Там сейчас такие блоки поставили, уловители».
«А, уловители». Отец заерзал. «Может, кому-то хочется и меня уловить? А зачем, скажи на милость, я там нужен? Опять слушать обвинения в дилетантстве?»
«Да вовсе нет. Наоборот, все говорят, что...»
«Говорить там умеют. Пойми, если бы даже я хотел вернуться, я должен сначала закончить работу здесь, иметь результаты. Вернуться туда без ничего? Хорошо бы я выглядел».
«Ты о себе думаешь?»
Уже сквозь слезы сказал Витька. «А о ком же я должен думать? О Скицыне? О твоем любимом деде? Но он...»
«Обо мне»,
— еле слышно проговорил Витька. «Ну, сразу увял отец. В каком, собственно, смысле? Мы что, редко видимся? По-моему, ты и так тут».
«Я же не могу быть здесь все время. Сам говоришь, чужая страна. И вообще...»
«А зачем все время-то? Ну, повидались, и, собственно, искусственная какая-то проблема. Нет, я в самом деле...»
«Ты не понимаешь», — выдохнул Витька. «Мне почти 13, а детство, говорят, всего до 14. Ну, может, до 15, кто как растет. А я так и не жил нормально, чтобы окно светилось».
«Какое окно?» — тихо спросил отец.
«Простое. Вот когда ребята на улице играют, и уже вечер, и отовсюду их зовут, кричат с балконов: «Иди домой, поздно уже». И вот они идут, и каждый смотрит на свое окошко».
Отец, слушая, как-то механически покачивал головой. Она то заслоняла, то открывала дырку в шторе. Колючий лучик угасал и вспыхивал. Потом отец сказал скованно: «Я не понимаю, разве у тебя дома что-то не так?
Адам к тебе плохо относится?
Он ко мне отлично относится. И к маме.
Витька запнулся. Лбом лег на колени.
Тогда какое же здесь «но»?
С ненастоящим раздражением спросил Мохов-старший. Ты же явно не договорил.
Витька молчал.
Ну, кажется, я понимаю. Мама не так относится к Адаму. Но тебе-то, собственно, что?
Витька поднял лицо.
Она... Они то разъезжаются, то опять. Все время как на вокзале.
Послушай, Виктор, при всех обстоятельствах жаловаться на мать — это последнее дело.
А я не на нее, — хрипловато сказал Витька. Я вообще...
Жаловаться, конечно, ни на кого нельзя. На тебя тоже.
Да на меня жалуйся сколько угодно, — почти обрадовался Михаил Алексеевич. Хоть маме, хоть деду, хоть святым хранителям. Я знаю, что я никудышный отец. Я кругом виноват, и толку от меня никакого. Ну и тем более, какая тебе со мной жизнь? Я холостяк, бабыль по натуре. Я не то что о сыне, о себе заботиться не умею.
Я бы тебе яичницу жарил, — шепотом сказал Витька. С помидорами. Ты любишь?
Ну, аргумент. Отец старательно засопел.
Ага, и чай вечером. Ты приходишь из лаборатории, а я...
Есть обстоятельства, из-за которых я никак не могу уйти отсюда. Кстати, о яичнице. Небось, лопать хочешь, а?
Хочу, — безрадостно сказал Витька.
Не дуйся. И пошли на кухню.